Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: ці сапраўды адпрацаванае ядзернае паліва з БелАЭС будзе адпраўляцца ў Расію.
Саглашэнне падпісана. Рабочыя дакументы, яны ў стадыі разработкі.
Посол Германии Петер Детмар у эфира Еврорадио.
Zunächst einmal, Ihr Präsident, Präsident Lukaschenko, ist eingeladen.
Действительно, президент Лукашенко приглашен.
Евросоюз вылучить 500 тысяч евро на белорусских судей и прокуроров.
Вот на шмат лепей, коли бы выдали сродки на проекты громадских, незалежных громадских организаций, объединений.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму Еўразум. У Францыі мяркуюць, што ў Расіі ці Казахстане на адным з ядзерных аб'ектаў у канцы верасня адбылася ўцечка радыяцыі. Пра гэта сведчыць радыеактыўнае воблака, якое ў апошні тыдні з'явілася над Еўропай. Дырэктар Інстытута ядзернай радыяцыйнай бяспекі Францыі Жан-Марк Перэс кажа, што расійскія ўлады адмаўляюць магчымасць такой аварыі на іх тэрыторыі. З уладамі Казахстана французы пакуль не звязаліся. Тым часам Департамент па ядзернай радыяцыйнай бяспецы МНС Беларусі апублікаваў нацыянальную справаздачу па выніках пазітыўных стрэс-тэстаў для БелАЭС. Цяпер гэтую справаздачу перададуць Еўракамісіі для ацэнкі. Але акрамя бяспекі самой БелАЭС у астраўцы паўстае не менш істотнае пытанне, а дзе будуць захоўвацца ядзерныя адкіды. Што цікава, працоўныя дакументы па гэтым пытанні да гэтага часу не падпісаныя. Тэму асвятляе Змітер Лукашук.
Беларусам абяцалі, што адпрацаванае ядзернае паліва будзе з БелАЭС адпраўляцца ў Расію на перапрацоўку. Вось толькі адпаведнае пагадненне дагэтуль так і не падпісанае. Калі яго збіраюцца падпісаць, карэспандэнт Еўрарадыё цікавіцца ў намесніка міністра энергетыкі Міхаіла Міхадзюка.
У нас в межправительственном соглашении, которое мы подписали еще в 2012 году по сооружению белорусской атомной станции, такая норма о том, что мы можем отправлять отработанное ядерное топливо на переработку, она предусмотрена. Принципиально у нас соглашение подписано. То есть, а уже рабочие документы, они в стадии разработки.
Каб толькі не атрымалася, што гэтыя працоўныя дакументы больш важныя за падпісанае прынцыповае пагадненне. Бо менавіта ў працоўных дакументах можа быць прапісана, да прыкладу, колькі нам давядзецца плаціць расіянам за перапрацоўку таго адпрацаванага ядзернага паліва. Дарэчы, намеснік міністра энергетыкі адказу на гэта пытанне не дае. Маўляў, гэта пытанне камерцыйнае, а кошты кожны год мяняюцца. А яшчэ цікава, дзе будзе захоўвацца тое перапрацаванае паліва з БелАЭС.
Отработанное ядерное топливо, оно должно храниться 10 лет в специальном хранилище, здесь в бассейне выдержки для охлаждения. Этот бассейн располагается под контейнментом, куполом, мы будем говорить, реакторного отделения. После этого оно уже охлажденное, все, ну, мировая практика. Перегружается специальный контейнер, может храниться на площадке, а может отправляться на переработку. После переработки остаются какие-то отходы, которые должны храниться в специальных местах.
Што гэта за спецыяльныя месцы і дзе яны будуць размешчаныя? Выглядае на тое, што Беларусі давядзецца будаваць новыя сховішча для радыеактыўных адкідаў.
В праекце атамнай станцыі прадусмотрены тэхналогіі по пераработке эксплуатацыйных ядзерных адходаў, которые определённае время будут храниться на станции, а потом в соответствии со стратегией обращения с ядерными отходами, которая утверждена правительством республики, будет строиться специальное сооружение.
Чиновник супакоевая, и тепер есть такие збудаванні для захоўвання ядерных адкидов, что застаются у вынику дзейнасці медицинской да іншых галін народной господарки.
С учетом атомной станции их количество будет увеличено.
спокойно дадае Михаил Михадзюк. Вось толькі на самой справе не ўсё так проста і відавочна. І наконт вывазу адпрацаванага ядзернага паліва ў Расію, і наконт будаўніцтва магільнікаў, кажа расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі.
Статья 9, часть 2 соглашения о строительстве атомной станции, которое было заключено между Россией и Белоруссией, говорится следующее. Цитируем. Отработавшее в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении. Требуется пояснить две вещи. Во-первых, отдельного соглашения до сих пор нет, и мы не знаем, оно готовится или не готовится, когда оно будет заключено. То есть пока нет соглашения, нет правовой основы для отправки в Россию отработавшего ядерного топлива белорусской атомной станции. А второе, вот в этом отдельном соглашении оно же не может нарушать российское законодательство. А в России четко указано, что допускается временный ввоз иностранного отработавшего ядерного топлива с целью временного хранения и переработки с условиями, обязательными условиями возврата продуктов переработки в страну происхождения, в данном случае в Беларусь. Так что совершенно правильно, что сейчас надо готовиться к строительству своих могильников, их может быть несколько, для разных видов отходов, один для высокоактивных, другой для низко-среднеактивных. Надо обсуждать это, потому что это достаточно дорогостоящий процесс, может потребоваться лишний примерно миллиард евро, ну, может быть, чуть меньше, может быть, 900 миллионов, но это солидные траты для такой небольшой экономики, которая сейчас в Республике Беларусь имеется.
По словах Андрея Ажароўскага, перапрацаванное ядерное паливо, якое вернется назад у Беларусь, будет не меньше небеспечное, чем до своей отправки в Россию. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Беларусь атрымае паўмільёна еўра на праекты ў сферы правоў чалавека. ЕС і БДІПЧ АБСЕ плануюць рэалізаваць у Беларусі сумесны праект у сферы правоў чалавека на 500 тысяч еўра. Праект цяпер узгадняецца і, магчыма, будзе падпісаны да канца гэтага года. Істотнае пытанне, хто атрымае гэтыя грошы, выглядае на тое, што толькі дзяржаўныя структуры. Што наконт гэтага думае беларуская апазіцыя і недзяржаўныя организации по обороне правоў людей высвятляла наша журналистка Маша Колесникова.
Евросоюз собирается вылучить 500 тысяч евро на финансирование проектов по правах человека у межах программы Усходнего партнерства. Плануется три основных напрямка: навучание у сферы правоў человека для профессионалов, укоренение концепции правоў человека у систему адукации и повышение роли женщин у демократичных процессах, как белорусские юристы, судьи и прокуроры ширей ознаёміліся з міжнароднымі стандартамі ў сферы правоў чалавека, плануецца правядзенне трэнінгаў, а таксама пераклад на рускую мову і распаўсюджванне даведачных матэрыялаў. Будуць створаныя курсы дыстанцыйнага навучання, падрыхтаваныя ў межах еўрапейскай праграмы адукацыі ў сферы правоў чалавека. Там можна будзе даведацца, як працуе еўрапейская сістэма абароны правоў чалавека і еўрапейскі суд па правах чалавека. Курсы будуць праводзіцца ў БДУ і інстытуце перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, прокурораў і юрыстаў на базе БДУ. Старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусё ўжо стаміўся здзіўляцца дзеяннем Еўрасаюза. Ён лічыць укладанне грошай у суддзяў і пракурораў марнатраўствам, бо працу судовай сістэмы немагчыма змяніць адукацыйнымі курсамі.
Ведаеце, я ўжо нічому не здзіўляюся, таму што Еўразвяз па розных каналах дае на Беларусь на разнастайныя праекты не толькі 500 тысяч, а нават мільёны даляраў. Праз еўрапейскія краіны прайшло навучанне шматлікая колькасць беларускіх чыноўнікаў па розных накірунках. И эксплуатация жилево-коммунальной господарки, реформы, и экономика, и с інших галін экономики нашей краины. Десятки, может, и сотни чиновников. Але где это чиновники? Что они сделали для реформования экономики Беларуси? Они чиновники этой Беларуси. Они працуют на своих местах. Але с того, что они, что им показали в этих краинах, с того, что их имкнулись европейцы научить, они не сделали, не уклали в Беларусь ничего. Только можно удивляться, а мы поплывать на это, на жаль, не можем.
Рыгор Кастусё упэўнены, что лепш было б профинансовать дзейнасць розных незалежных грамадскіх аб'яднанняў. Тады б сродкі пайшлі на карысць грамадства ў краіне.
Было б нашмат лепей, калі б яны выдалі сродкі на проекты громадских, незалежных громадских организаций, объединений, бо эти гроши, эти сроки пошли бы на корысть краине, пошли бы на корысть громадству. Мне еще что удивляет, что вот те сроки, которые Европа выделяет
на разные проекты провладным структурам, и они не контролируют. Те сроки действия частково укладываются в какие-то проекты, але это преподносится громадянам Беларуси, как сроки, предоставленные администрации президента керовництва нашей страны. За думасти людей, навод нема никакого разумения, что да им про это никто не кажет, что это допомога европейского звезды.
Особное место в проекте занимает тема гендерной ровности, доступ женщин до правосудия. Плануется выдать научальный допоможник для судей и прокуроров на эту тему. Там будут закранаться темы гвалту над женщинами, семейного права и дискриминации на праце. У допоможнику будут представлены разделы про специфику гендерной ситуации в Украине, Молдове, Грузии и Армении. Однако особной частки про Беларусь не будет. Чому так? Инициатор проекта «Гендерный маршрут» доследчица Ирина Соломатина лишит, что удел у Беларуси у проектов, связанных с гендерными питаниями, носит формальный характер.
Например, в Украине, вот там уже не первый год, в общем-то, идет такая подготовка и работа непосредственно с представителями вот юриспруденции. Это может быть и судьи, и так далее. Идет замеры, да, например, какое количество женщин обращаются в суды. Есть определенная статистика. У нас эта статистика, во-первых, не собирается. Я знаю, что вот только в последнем межведомственном плане есть вообще в целом выделен какой-то пункт, где декларируется о том, что Верховный суд будет собирать статистику, например, по делам с трудовой вот, дискриминацией, когда женщинам и мужчинам платят неравную оплату труда. То есть, собственно говоря, мне кажется, что проблема большая в Беларуси, что, во-первых, не собираются никакого такого реального статистического материала, например, по тем же судам. И плюс, насколько я знаю, в Беларуси, например, с юристами никто не работает в плане вообще какого-то гендерного просвещения.
Плануется, что у Институте переподрыхтовки и повышения квалификации судей, прокуроров и юристов на базе БДУ будут створены научальные курсы по питанию гендерной ровности и доступу женщин до правосудия. Однако неведомо, кто на них будет выкладывать.
Потому что у меня тоже, например, большие сомнения по поводу того, что у нас, например, гендерная специализация отсутствует в вузах как таковая. Следовательно, если есть запрос на создание пособия, очень интересно, кто, собственно говоря, будет привлекаться для создания этого пособия. То есть какие непосредственно специалисты будут там, не знаю, там это все делать. То есть у меня тоже есть большие, знаете, такие обоснованные сомнения, что же в итоге мы получим.
Подобно на то, что не варто чекать, что нечто изменится от этих курсов и научального допоможника. Служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Будаўніцтва АЭС у Астраўцы наўрад ці паўплывае на адносіны паміж Беларусю і Германіяй. Такое меркаванне выказаў пасол Германіі ў Беларусі Пётр Дэтмар падчас інтэрв'ю на Еўрарадыё. Таксама высокапастаўлены дыпламат адказаў на пытанні пра палітычныя стасункі Германіі і Беларусі і распавёў, чым адметныя беларусы. Са спадаром Пётрам Дэтмарам размаўляў наш журналіст Дзмітрий Лукашук.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студии Змитер Лукашук. У нас в гостях надзвичайный и полномочный посол Германии у Беларуси Пётр Дэтмар. Здравствуйте, господин посол.
Здравствуйте, добрый день.
Господин посол не первый раз в Беларуси работал и раньше. Что вот интересно, бывает так, что интересные совпадения в самые, можно сказать, холодные годы взаимоотношений Беларуси с Европейским Союзом. Господин Пётр Дэтмар работал в Минске с 2009 по 2013 год. Работал много где еще в других странах. Но, господин Пётр, а что вас удивляет в Беларуси и в белорусах? Есть вот что-то такое, что вы каждый раз, когда приезжаете, думаете, ну вот как так вот может быть? Вот эти вот белорусы, такие удивительные люди, совсем не такие, как немцы. Вот в чем отличие?
Ehrlich gesagt, stelle ich mir diese Frage nicht, denn ich fühle, meine Frau und ich fühlen uns hier in ihrem Lande ausgesprochen wohl.
Честно говоря, я не задаю себе этот вопрос. И моя жена, и я чувствуем себя очень комфортно здесь, в Беларуси. Моя ежедневная, повседневная жизнь здесь, в Беларуси, не отличается особо от нашей жизни в Германии, где мы живем недалеко от Берлина. Я бы, может быть, сказал, что большой разницы между жизнью в Германии для меня, ежедневной жизнью, и здесь, в Республике Беларусь, нет. Честно говоря, я, может быть, не стал бы использовать слово «удивлен». Я бы использовал слово «удивлен». тронут. С моего первого дня пребывания здесь, в Беларуси, а надо сказать, что я, в общем, уже почти 6,5 лет могу, имею возможность работать здесь, в вашей стране, с первого дня меня тронула возможность общей памяти. Я с первого дня почувствовал ту способность к примирению после тех ужасных вещей, которые происходили здесь от имени Германии во время Второй мировой войны, и эта способность меня вновь и вновь очень трогает.
Не было такого, когда вы ездили куда-нибудь, скажем, в регионы Беларуси, встречались, может быть, с простыми белорусами, может быть, были люди пожилые, и никто не сказал, вот вы виноваты в том, что у нас произошло, вот, то есть есть такое прощение?
Абсолютно. Also nochmals, ich habe viele Begegnungen in den 6,5 Jahren gehabt.
Да, совершенно именно так. У меня было за эти 6,5 лет очень много встреч с совершенно разными людьми, среди которых также были группы жертв Второй мировой войны, будь то евреи, будь то люди, пережившие гетто, будь то люди, которые были угнаны на принудительные работы в Германию и потом вернулись. Никогда я не почувствовал никаких упреков в свой адрес, а скорее наблюдал усилия вместе помнить о том, что было, вместе прорабатывать это и находить возможность прощения.
Сегодняшние взаимоотношения между нашими странами, как бы вы их описали?
Zunächst einmal muss man festhalten, dass in der Tat in den letzten 1,5-2 Jahren doch.
Для начала хотелось бы констатировать, что за последние 1,5-2 года наш диалог был интенсифицирован на всех уровнях, и это очень важно, потому что диалог ведет к повышению уровня доверия, и сегодня я вижу, что это доверие есть. Да, конечно, существуют различные мнения, расхождения в каких-то позициях, но это не является взаимоисключающими вещами. Если у вас, если существует доверительный диалог, то в рамках этого диалога об этих различных мнениях, различных позициях можно вести разговор на абсолютно разные темы.
И сегодня вы продолжаете говорить о демократических ценностях, о правах человека, свободе слова. Они не уступили место так называемому realpolitik.
Persönlich sehe keinen Unterschied zwischen einerseits Realpolitik.
Лично я не ставлю эти две вещи в оппозицию друг к другу. С одной стороны, существует политика реальности, это речь идет о политических рамках, о более широком, более крупном контексте, в котором идет диалог, и между диалогом на основе определенных ценностей. Я не вижу эти две вещи как оппонентские. Иногда считается, или этим диалогом вменяются различия, которые не отражают реальность. Да, существует реальная политика, и существует диалог на основе ценностей, которые это реальная политика никак не мешает.
Господин посол, как может повлиять или не повлиять на политику, в первую очередь, внешнюю политику Германии, то, что в ней к власти пришли новые политические силы, та же самая альтернатива до Германии.
Darauf gibt es eine relativ einfache Antwort aus meiner Sicht, dass die AfD in den Bundestag gelangt ist.
На этот вопрос есть относительно простой ответ. Тот факт, что альтернатива для Германии вошла в германский Бундестаг 12% голосов, не будет, и я подчеркиваю, не будет иметь влияние на нашу внешнюю политику.
Как внешняя политика изменится, если не под влиянием того же АФД, то хотя бы, скажем, под влиянием внутренних проблем, там, миграционных проблем, экономических, финансовых проблем? Может, больше внимания будет внутрь уделяться, чем на внешний мир.
Sicherlich ist das Phänomen Alternative für Deutschland, verbunden mit dem Gefühl vieler Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande.
Эти проблемы не проблемы типичны исключительно для тех, кто проголосовал за альтернативу для Германии. Это проблемы, которые для всей Германии стоят на политической повестке дня и которые сегодня, может быть, более серьезно обсуждаются, чем это было еще год или два года назад. И если сегодня политическая дискуссия будет сильнее концентрироваться на эти определенные темы, это не должно никак повлиять на внешнюю политику Германии, основанную на ответственности.
Уже 24 числа в Брюсселе будет проходить саммит Восточного партнерства. Но многие эксперты говорят, что эта инициатива уже свое отжила. Есть ли интерес в Германии к этой инициативе «Восточное партнерство»? Что Германия от нее ожидает?
Zunächst einmal möchte ich den zitierten Experten etwas widersprechen.
Процессы подобные таким процессам должны тоже собирать определенный опыт, накапливать его с тем, чтобы затем трансформировать этот опыт, создавая новые подходы в области сотрудничества между странами Восточного партнерства и ЕС. Но сама идея такого формата, а именно диалога с шестью соседними восточными государствами в Европе, с моей точки зрения, является абсолютно незаменимым.
Und der Gipfel dient letztendlich dazu, auch einer gewissen Selbstvergewisserung.
И саммит служит тому, чтобы посмотреть очень четко и нюансированно, где мы находимся, куда нам надо двигаться дальше. Обмен мнениями происходит там на самом высоком уровне, там встречаются главы государств и правительств. С этой точки зрения могу сказать, что саммит довольно очень перспективное мероприятие, на котором мы будем вместе договариваться о том, как будет выглядеть дальнейшее сотрудничество, основанное на правилах.
Вы сказали, что будут встречи на самом высоком уровне. Это действительно так. Но как вы считаете, имеет ли значение, кем будет представлена на этом саммите Беларусь? Там, министром иностранных дел, премьер-министром или президентом страны? Вот вы бы что посоветовали президенту Беларуси? Какое решение принять? Ехать, не ехать?
Also, zunächst einmal, Ihr Präsident, Präsident Lukaschenko, ist eingeladen zur Teilnahme an dem Gipfel.
Действительно, президент Лукашенко приглашен. Ехать или не ехать ему туда решает, конечно, только один. Я не могу и не буду давать никаких советов, это не входит в мои задачи. Но если существует возможность осуществить обмен мнениями на самом высоком уровне, то это всегда разумно. А еще раз подчеркну, только он может решить, ехать ему туда или нет.
Как вы думаете, насколько реально, что нужно сделать, как Германия относится к снижению цены на Шенген, и есть ли у вас претензии к тому, там, вот как выдаются немецкие визы, вот, сколько вообще виз выдается белорусам?
Also zunächst einmal möchte ich doch festhalten, dass ein Visum zu bekommen, ein Schengen-Visum oder...
Во-первых, получить визу легко, если вы подаете соответствующие документы на получение визы, придерживаясь всех правил. На сайте посольства Германии очень четко написано, какие документы нужно на это предоставить. И если вы хорошо подготовились, то визу получить легко. И второе, хочу сказать, что существует целый ряд, целая категория групп, которые могут получить визы, ничего за это не платя. Это, например, когда речь идет о культурном обмене, когда люди искусства, артисты путешествуют, или для поездок детей из территорий, которые были затронуты катастрофой, Чернобыльской катастрофой, когда они ездят в Германию на отдых. То есть категория людей, которые не платят за визу. Конечно, если вы едете по бизнесу, то да, в соответствии с правилами Шенгена, то это такая виза стоит денег. И наоборот, в отношении Германии подчеркну, что я очень рад тому, что со время вступления в феврале этого года правило, когда немцы, граждане Германии могут приехать в Беларусь на 5 дней без визы, если они выезжают через аэропорт, Именно этим воспользовалось очень большое количество немцев. Это очень положительно для наращивания контактов, для установления новых контактов и обновления уже существующих.
Представители белорусской оппозиции, ну, демократического общества, обижаются в последнее время на Европу, что она мало обращает внимание, скажем там, на то, что происходит, может быть, в Беларуси, может, мало помощи оказывает. И говорят, мол, Европа, Германия как-то, ну, устала, может быть, от белорусского вопроса. Вот от белорусских проблем ощущается усталость среди, ну, я не знаю, немецкого истеблишмента?
Auch hier möchte ich zunächst einmal...
Трудно понять, что вы имеете в виду, говоря о белорусском вопросе. Давайте говорить об отношениях между ЕС и Беларусью, об отношениях между Германией и Беларусью. Интерес налицо, он есть. Беларусь является равноправным партнером восточного партнерства. И здесь как бы можно как раз и говорить о реальной политике. Понятно, что мы хотим заниматься Республикой Беларусь, интересуемся ею. Страна является важным и равноправным партнером в рамках восточного партнерства, и не существует никакой причины думать о том, что интереса уже нет, как раз наоборот.
Германия отказалась от атомной энергетики. Решение Беларуси строить свою атомную станцию как воспринимают в Берлине? Вообще знают ли об этом простые немцы, интересуются ли этим вопросом, беспокоит ли он их?
Первое, я не думаю, что в германском обществе люди досконально проинформированы о том, что в Островце строится атомная электростанция. Я бы даже исключил такую осведомленность в германском обществе. Во-вторых, каждое суверенное государство решает использовать атомную энергию в мирных целях или нет. И никакие третьи государства не могут вмешиваться в это решение. Естественно, это возможно, если при этом придерживаются международных правил, если при этом придерживаются постановлений и различных международных соглашений. Это значит, для нас важно, чтобы при строительстве атомной электростанции в Островце Республика Беларусь соблюдала все меры безопасности, и если это действительно так, то я не вижу, каким образом это могло бы повлиять на наши двусторонние отношения.
Спасибо большое, господин посол. У меня еще оставались вопросы, но, к сожалению, время нашего эфира истекло. Думаю, что...
На второй раз.
Да, есть возможность и повод встретиться еще второй раз. Я нагадаю, что у нас в гостях сегодня был надзвичайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия Петер Детмар. С вами в студии працавал Дмитрий Лукашук. Слухайте Еврорады.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». За паўгода да смерці Александра Коржыча у той жа вайсковай часці ў Пячах загінуў яшчэ адзін вайсковец тэрміновай службы Александр Статуеў. Па афіцыйных звестках ён страціў прытомнасць у казарме на вачах саслужыўцаў, спынілася сэрца. Але пасля рэзанансной справы Коржыча следчы распачалі пераправерку дзіўных выпадкаў смерці ў войску за апошнія 6 гадоў. «Еўрарад» будзе адсочваць гэтыя праверкі, але гэтым разам звернемся да пытання, як знішчыць дзедаўшчыну ў беларускім войску. Тэму асвятляе наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Салдатам, якія праходзяць тэрміновую службу ў печах пад Барысавам, дазволілі трымаць пры сабе мабільныя тэлефоны. Праўда, карыстацца імі можна будзе толькі ў вызначаны час, напрыклад, пасля вячэры перад сном, патлумачылі ў Мінабароны. Астатний час мобільник може бути виключений або стояти на вібрації чи безгучному режимі. Є обмежування і по моделях телефонів. Фотокамера, доступ у інтернет і вбудований диктофон заборонені. При гэтым прынята рашэнне вылучыць грашовыя сродкі для ўстаноўкі ў некаторых месцах размяшчэння вайскоўцаў тэхнічных сродкаў назірання. Міністр абароны Андрэй Раўкоў падчас гарачай лініі патлумачыў, што сістэма відэаназірання дазволіць дзяжурнаму па школе, які знаходзіцца ў казарме, больш аператыўна бачыць памяшканне, дзе знаходзяцца вайскоўцы, каб мінімалізаваць любыя ўздзеянні на каго-небудзь. Лідер гурта «Дай дорогу» Юрий Стильський, якого не раз збивали дяди під час служби у Мар'їній Горці, ухваляє рішення поставити камери і лічить, що для знищення дідовщини достатково усього одного года.
Все ж просто, камери установити, все. І конкретно наказувати руководство за це діло. А ще можна, допустимо, зробити так, щоб, допустимо, конкретно в казармі, іменно, вместе з солдатами, завжди був начальник їх. Буквально один період потрібно воспитати. І воспитати одне покоління по суворовським каким-то методам, щоб там на наоборот, молодым, прежде всего, с самого начала помогали, там, опытные, они, блин, чмырили и все такое.
А вось на думку Ивана Шилы, журналиста и былого военнослужащего, який так само сутыкнулся с дедовщиной, установка камер не даст выников. По-перше, их все равно не поставить у прибиральных, где часом нема навод кабинок, и где частей за все отбываются нестатутные износины. А по-другое, практика показывает, что у Беларуси камеры видеоназирания працуют только тогда, когда подтверждают вину звычайного громадянина. У инших выпадках с ими здараюцца тэхнічныя непаладкі. Свой сродак барацьбы з дзедаўшчынай прапануе Іван Шыла.
Я б, напрыклад, прапанаваў бы, калі камера не працуе і ёсць сумневы, то гэты сумневы павінны трактавацца на карысць салдата, а не на карысць інстытута. То бок і тады войска яны зробяць усё і міліцыя, каб гэтыя камеры працавалі. Бо непаладкі могуць выкарыстоўваць людзі, каб атрымаць нейкія кампенсацыі. Ну, гэта такія казкі-казкі. То бок я кажу, што я не думаю, што войска сур'ёзна збіраецца змяняцца зараз. І люди не зменяться, їх треба звольняти, ну і ніякі системні зміни, які були.
Дозволено ношення телефону Іван Шыла так само не лічить мерою, бо у кожної частки є таксофони. Коли треба терміново повідомити батькам про проблеми, то це можна зробити незалежно від того, дозволений телефон чи ні. Зусім інша справа, коли б можна було зняти на камеру факт дідовщини і хутко передати його кому-небудь праз інтернет. А вось культуролог Максим Жбанков, який сутикнувся з дідовщиною ще у середині 70-х, под Ригой, лічить, що камери і телефони у кишенях – тільки тактичне вирішення проблеми, а треба міняти агульну стратегію.
Лепш створити такі умови, в яких нема потреби додатково контролювати. Треба розбирати саму ситуацію. Єдина можлива версія – це професійне військо. Це дозволяє перетворити його не граю заполоханих хлопцов, а у нормальную профессийную команду, нормальную суполку профессионалов, которые попросту приходят в войско не примусово. А это будет праца, когда люди делают свою працу, там этой дедовщины нема. И она повстає, как аномальная реакция на аномальную ситуацию.
Нагадаем, боротьба с дедовщиной у войску почалася после смерти 21-годового солдата терминовой службы Александра Коржича. 3 кастрычника его знайшли повешенным со звязанными ногами и майкой на голове. Першопочатково основной версией здарэння был суицид, але близкие не поверили в это и разгорнули буйную кампанию у СМИ. У вынику следчий комитет распачал криминальную справу за дедовщину. Поводле официальных звесток, обвинувачивание по криминальной справе выставили 10 войсковцам, еще 5 сирот, яких офицер, находятся в статусе подозреваемых, але ніводнага з іх не обвинувачваюць у забойстве. Ілля Малиновский, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинов. Журы кінафестываля «Лістапад» подтримала осудженного у России Олега Сянцова. Подрабязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Ілля Малиновский. Новини сусветного шоу-бизу. Журы документального конкурса Минского кинофестиваля «Листопад» выступило с закликом вызволить украинского режиссера Олега Сянцова, осудженного у России. На знак поддержки Сянцова чальцы журы сфотографовались с закликом дать ему свободу. Сянцов был арештован под час российской оккупации Крыма. У жніўні 2015 года военный суд у Ростове-на-Доне осудил его на 20 годов колонии строгого режиму. Режиссера признали виноватым у створении на территории Крыма террористичной организации. Сянцов своей вины не признал. Правооборонцы лечат его политвязням. Бубнач Мінська гурта «Релікт» Александр Дзівіденка адмыслова до Дня барабанщика выпустил відео, у яким мовой музыки паспрабаваў распавесці про самые значные падзеі з гісторыі Беларусі. У кампазіцыі «Наша гісторыя» слухач праходзіць шляхам стагоддзяў ад часоў Полацкага княства до наших дзён, і ўсё гэта падарожжа выяўляецца з дапамогай складаных рытмаў і незвычайных мелодый. На думку музыкі, людзі, якія граюць на ударных, асабліва рок-барабанщики, часто застаюцца ў тені калег па сцэне. гітарыстаў і вакалістаў. Таму Александр вырашыў зрабіць свой унёсак у разбурэнне стэрэатыпу і паспрабаваў прадэманстраваць, што на мове барабанаў можна пабудаваць разгорнуты наратыў. У СНД дзень барабаншчыкаў пачалі адзначаць у прафесійным асяродку ў 2011 годзе, калі дата 11 лістапада склалася ў камбінацыю 11-11-11, якая нагадвае барабанныя палачкі. Апроч выпуску відэа, Дзімідзенка плануе адзначыць дзень барабаншчыка, выпіўшы кубак кавы з эксклюзіўным пернікам барабанам, набыць новыя палачкі і нацягнуць новы пластык. Брытанскі гурт «Enter Shikari» выпусціў кліп на песню «The Sides» з пятага студыйнага альбома гурта «The Spark». У сваім новым альбоме «Enter Shikari» адышлі ад класічнага цяжкога гучання, зрабіўшы акцэнт на тэкстах. Канцэпт альбома выкананы ў касмічнай тэматыцы, і новы кліп гурта быў зняты нібыта ў космосе. У відэа можна ўбачыць і касмічную прыладу з вокладкі альбома, якую «Enter Shikari» выкарыстоўваюць як сінтэзатар. Самі ўдзельнікі каманды для кліпа сыгралі ролі касманаўтаў і прымерылі на сябе скафандры. У лістападзе і снежні «Enter Shikari» выступяць з канцэртам у Европе і Великобританія, а у студзені у гурта запланаваны маштабны тур па Амерыцы. Гурт «Металіка» перавыпусціў свой легендарны альбом 1986 года «Master of Puppets». Музыкі ўзялі буйны маштаб, і ў выніку новая версія альбома мае выгляд 10-дыскага бокс-сета. Выданне ўключае 137 трэкаў, акрамя арыгінальных варыянтаў песень, сюды ўключаныя шматлікія канцэртныя запісы, у тым ліку зробленыя фанатамі, а таксама дэма, версіі і рэміксы. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».